Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховат а-Левавот. У нас идет, какое занятие? 33-е занятие. Находимся в тех же вторых вратах познания, той самой обязанности каждого из нас обратить внимание на тот мир, в котором мы живем, чтобы видеть в нем свидетельство реальности того, кто этот мир нам дал, чтобы мы увидели там милосердие того, кто этот мир сотворил для нас. Прошлое занятие мы завершили тем, что Рабейну Бахья обращает наше внимание на чудеса, которые Творец совершил для нас, чтобы пробудить нас, дать основу нашей веры. Продолжает он, и вот мы сейчас дошли до новой темы. Еще чего-то, что мы должны знать и обратить внимание. Он говорит, смотрите, если в наши дни пожелает человек увидеть что-либо подобное тем чудесам, пусть обратит свой взор, жаждущий истины, на пребывание наше в окружении других народов с тех пор, как мы отправлены в изгнание. Мы сейчас дошли до темы очень чувствительной, темы непростой. Естественно, что заранее стоит предупредить всех нервных людей, подождать до конца занятия. Может быть, посередине пробудится много вопросов. Но, может быть, к концу будут получены ответы. О чем тут речь идет? Давайте прочтем текст. Что он говорит? Сразу почувствуйте эту чувствительность этой темы. И обсудим ее. Говорит он так. Давайте обратите внимание на наше пребывание в окружении других народов с тех пор, как мы отправлены в изгнание. Скоро 2000 лет, как мы находимся в изгнании. На то, как мы ведем среди них все наши дела, при всем несогласии нашим с ними, как скрытым, так и явным, о котором им известно. Ты увидишь, что в сфере материальной, в том, что касается пропитания, их проблемы достаточно сходны с нашими. И случается, что наше положение во время войн и смут даже предпочтительнее, чем их. Ты можешь убедиться, что у них люди среднего достатка и крестьяне в деревнях трудятся больше, чем евреи среднего достатка и наши бедняки. Слышится обещающе. Но это то, что он свидетельствует. Но только не то, что мы думаем. Не о тех причинах, о которых в голове ни наших ненавистников. Как обещал нам наш Творец, будем благословен, но и при всем этом, в книге Ваикра написано, но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрея их и не возгнушусь ими так, чтобы истребить их и нарушить завет мой с ними, ибо я Всевышний Бог их. Слышите? Мы вернемся к этой фразе еще не один раз. И не только в самой Торе, пророки, среди Эзра, так написано. Ибо рабы мы, но в рабстве нашем не оставил наш Всевышний наш. Еще сказано в Тхилим, царь Давид говорит, если бы не Всевышний, который был с нами, пусть скажет Израиль, когда встал на нас человек, то есть враг, то проглотили бы нас живьем в гневе пылающем, захлестнули бы нас воды злые, и только благословение Всевышнего не дает нас им в зубы на растерзание. И так далее, весь отрывок. Это вам кажется. То, что он написал Рабейну Бахья. Он обращает наше внимание, он говорит, послушайте, верно, когда-то были великие чудеса. Для нас Творец сделал во время выхода из Египта, при получении Торы, великие чудеса. Естественно, каждый хочет сказать, ну, это те поколения, а в наши я тоже хочу увидеть, участвовать. Оказывается, эти чудеса перед нашим носом, только нужно чуть-чуть иметь больше, как называется, разумного взгляда на мир, чтобы рассмотреть во всем процессе, и мы увидим не одно, а много чудес. Давайте остановимся на трех чудесах, которые прямо перед нашим носом. Явные чудеса. Первое чудо, которое тут намекнуто, это чудо очевидное, ясное, чудо существования еврейского народа. Тема эта, мне кажется, обсуждалась и обсуждается, будет обсуждаться неоднократно. Наверняка вы слышали немного раз. Я только повторю несколько слов ясных и очевидных. Есть в мире, по крайней мере, столько времени, сколько человечество существует, есть история, попытка проследить события с народами, да, исторические события, войны, отношения, становление народов, падение народов. Как это происходит? Есть даже такой раздел, называется историософия, попытка понять внутренние какие-то рычаги, какие-то механизмы в этой истории, попытка искать ответы, почему это происходит, а не по-другому. История накопилась, и мы знаем о том, что все народы, изгнанные со своих мест, они со временем просто ассимилировались. И таких примеров есть множество. Более того, еврейский народ, он расцветал во времена царя Давида, царя Соломона. Если мы посмотрим на всю историю тех современников царя Давида, царя Соломона, где они? Мы их не найдем. В их времена была величайшая империя Каздим. Каздеев, по-русски халдеев, по-видимому. Мы не находим даже их потомков сейчас. Может быть, тут и там есть, но нету. Есть ассирийцы. Слышал, что есть ассирийцы, как тут и там, какой-то еще они, какая-то этническая еще группа существует. Однажды встретил одного таксиста в Германии, он оказался, он ассирийц. Очень удивился, что это существует. Существует. Несколько их, немного.
В Москве были чистильщики опули,
которые
потом выяснили, что они есть.
О, то есть тут и там, это все, что осталось от них. Нету народа как такового. Нет. По всем критериям народ, который теряет место географическое, где они там находятся, где находится их власть, где находится место, где они живут, этот народ со временем, он просто растворяется среди других народов. И тут и там, может быть, как вы, как примеры тех же ассирийцев, или еще есть другие примеры, которые могут быть исключения из правил, они тут и там, они что-то сохраняют. Но они не сохраняют все, цельность свою как народа. Единственный пример в мире есть, это не цыгане, которые многие хотят привести в качестве примера, а это еврейский народ, который, каким он был во время изгнания, таким по всем признакам, которые были тогда, они и существуют на данный момент. Со всеми хорошими сторонами, со всеми плохими сторонами. Со всеми ссорами, с недоразумениями, и братствами, дружбой. Все вместе. Все вместе. Было тогда, сейчас. Кто чуть-чуть внутри этой истории знает ее больше из источников еврейских наших, знает о том, что в этом смысле еврейский народ себя сохранил, полностью сохранил. И это самое большое чудо, которое есть. И оно совершенно необъяснимо с точки зрения нормальных, естественных процессов, потому что, как мы знаем, это не просто был народ, который был разбросан после изгнания по всему миру, а народ, который был преследуем, которых постоянно пытались уничтожить. Это не то, что ну хорошо, равноправные условия. Да, есть такое понятие, как гола. То есть, итальянцы эмигрировали в Америку. Сколько они хранят там свою индивидуальность? Поколение, два, не всяком три. В четвертом поколении они американцы. Где-то там, откуда ты, из итальянского происхождения. Ну, уже в четвертом, пятом поколении. Не американцы, часть общества, где они живут. Чудо чудес. Я не знаю, если это верно, но я слышал это неоднократно из разных источников, что однажды спросили одного из главу духовного стана христианства. Спросили, если явное подтверждение существования Бога. На этом он ответил, я не знаю, если это я сам не видел это лично, но так я слышал много раз. На это он ответил одним единственным словом. Еврей. Еврей. Тот факт, что они существуют, ведь это пророчество. Вот оно описано тут. Есть еще в одном месте написано. «Ватема двиким балашем башем элокехем». Вы, которые приклеены ко мне, всегда будете жить. Столько времени будете ко мне приклеены, будете жить. А тут еще больше пророчества дано. О том, что, знаете, нисколько вы тут, куда вы не попадете. Когда они будут в земле врагов своих, не презрею я их, я не возгнушусь с ними так, чтобы истребить их и нарушить завет с вами. Они вас не истребят. Вы останетесь всегда живы. Пророчество, которое история. И все то, что пытаются объяснить, евреи просуществовали так, и по этой причине выжили тут, и по этой причине выжили тут. Сейчас мы дальше будем это разбирать, поймем же о том, что так как все это каждый раз все менялось, и каждый раз надо было объяснять по-другому, то взгляд общий на всю картину дает это вероятность того, что и это, она очень, очень мала, если это все объяснять естественным путем. Единственный ответ, который есть, он сверхъестественный. Какой? В том, что Творец, он хранит еврейский народ. Он заключил с ним союз, и он его хранит. Это одно чудо. Второе чудо описывает нам тут Рабейну Бахи. И оно действительно, может быть, кому-то будет очень как-то чувствительно слышать все это. Хотя он все это знает и согласен, но не надо так об этом громко говорить. Оказывается, что евреи, несмотря на все, несмотря на все преследования, они жили лучше, чем окружающие их народы, живя среди них. Это как-то, как же нет, мы привыкли с вами, это мы преследуем, и нас все время били, нас все море крови, все верно. Сейчас дойдем и до этого, это будет третье чудо. А пока давайте обратим внимание на то самое милосердие, которое Творец сделал с нами, как тут сказано о том, что я не презрею их и не возгнушусь ими. Они будут действительно преследуемы. Действительно, то, что им полагается, они получат. Но при этом они будут жить в среднем. Всегда есть исключения из правил. Они будут жить нормально. Давайте обратим на это внимание.
Да. Нельзя упустить, что все-таки евреи были очень унижены в других народах. Вот морально они жили все-таки...
Смотрите, я не буду сейчас оспаривать...
А материально, да.
Стигмы сейчас не буду оспаривать. Я, по-видимому, тут иногда да, их надо чуть-чуть разрушать, или наоборот, искать, разрушая, строить, или укрепляя даже те, которые уже мы известны, только более, на более таком, более осознанном уровне. На первом, сначала отнесемся к тому, что говорит Рабейну Бахи. Он жил 800 лет назад приблизительно, да, он хорошо знал свою реальность, изгнание из Испании было после него, да, то есть, естественно, все погромы, которые были в Германии, были после него, что произошло с евреями,
это
другая эпоха, и тем не менее, хочу продолжить линию рассуждения Рабейну Бахи. И на что он обращает внимание? Он не обращает на... Давайте прочтем еще один раз текст. Давайте снова внимательно прочтем. Снова. «И если в наши дни пожелает человек увидеть что-либо подобное тем чудесам, пусть обратит свой взор, жаждущий истины». Снова, снова и снова. Только тот, который жаждет истины. «На пребывание наше в окружении других народов с тех пор, как мы отправлены в изгнание». Давайте только с момента изгнания. На то, как мы ведем себя среди них, все наши дела, при всем несогласии нашим с ними, как скрытым, так и явным, о котором известно. То есть, постоянно есть сопротивление, постоянно есть преследование, постоянно есть какие-то выяснения отношений между нами и теми народами, среди которых мы живем. И теперь он обращает внимание действительно только на часть материальную. То, что касается духовной, это... личная работа каждого из нас. Поэтому все находится внутри. Скрыто от объективного какого-то оценки объективной. А вот то, что касается материальной, тем не менее, несмотря на то, что пытается все время это скрыть, И тем не менее, выясняется, что вот как-то евреи все-таки ухитряются хорошо жить. Видите, тогда уж точно было ясно и понятно, что они живут, вот как он это описывает. Ты увидишь, что в сфере материальной, в том, что касается пропитания, их проблемы достаточно сходны с нашими. И случается, что наше положение во время войны смут предпочтительно даже в чьих. Он говорит, смотрите, вот давайте так. Евреи жили бедно? Да. А народы мира вокруг них? Точно так же. Но то он хочет сказать не только точно так же, а порой еще беднее. Теперь приходили войны. Евреи страдали? Конечно, страдали. А остальные окружения не страдало? Страдала, и говорит Рабейну Бахья, по крайней мере, свидетельство 800-летней давности, еще больше, чем евреи. Дальше. Ты можешь убедиться, что у них люди среднего достатка и крестьяне в деревнях трудятся больше. Видите, прямо чистый навет, на который евреи, вот-вот, видите вы какие, вот видите вы такие, они трудятся больше, чем евреи среднего достатка и наши бедняки. Наши бедняки и ихние бедняки. Бедняку больше требуется усилий, чтобы достичь то же самое, чем евреи. Почему? Естественно, тут все антисемитские мотивы тут уже всплывают, все очень хорошо, все очень, так сказать, прямо даете нам повод дополнительный. Сейчас об этом поговорим. Но не по той причине. Причина она сверху. Потому что сказано, но и при всем этом сказано в Торе, когда они будут в земле врагов своих, не презрея их и не возмущусь ими так, чтобы истребить их, нарушить завет мой. Слышал Рав Симха Коэн, когда его просят сказать броху, знаете, леварех, благословение сказать. Он дает очень красивое благословение, перенял у него и чувствую себя очень хорошо с ним, если меня что-то просят то же самое сделать. Какую броху? Человек вам что-то, пожелать ему что-то, что можно пожелать? Такое, что явно он воспримет. Очень хорошая броха. Работай меньше и зарабатывай больше. Ну, скажите, кто-то от него может это прекрасное благословение. Каждый хочет работать меньше, зарабатывать больше. Это и есть, это называется браха, благословение, которое написано тут. Творец дал еврейскому народу. В целом, всегда есть исключение из правил, на которое можно указать. Есть и в ту, и в другую сторону. Всегда есть эти, с двух сторон, есть те, которые, ну вот совсем внизу, или там совсем вверху. Мы на них не смотрим, у каждого из них был своя особая причина. А мы говорим в целом. То есть, если существуют антисемитские анекдоты, то они на чем-то основываются. Они на чем-то основываются есть. Если еврей плачет, что у него нет денег, и все анекдоты это вы знаете, значит, деньги у него есть. Когда мы будем знать, что у евреев нет денег, тогда, когда они не плачут, а когда радуются. Когда они уже радуются, хлопают в ладоши, у них-то все забрали, это... Что ты можешь плакать? Наоборот, они говорят, вон же, я остался без ничего, только с тобой. Только одно не осталось, это радоваться. Пока еще есть, плачут. Хотят забрать, нету ничего, все это. Всегда так было. Видите, это было 800 лет назад. Каждый из нас тут приблизительно... В советские времена, может быть, я ошибаюсь, и мой опыт, он ограничен, естественно. Но даже в советские времена я смотрю вокруг, стал подумал, прикинул вокруг себя. А евреи жили как-то экономически, как-то, ну, вроде то же самое. Но там внутри вот все было там, ну, завалено. Может, снова я говорю, это ограниченный опыт, у кого-то есть опыт другой. Жили как-то непонятно как, но вот как-то что-то посылалось, какой-то мешман у них был, что-то происходило, то ли честным путем, то ли нечестным путем, бывало и так, но что-то происходило.
Еще помогали.
И еще и помогали, нахон, точно. Рассказал мне один, недавно говорил с одним человеком из моего района, и он как, между прочим, рассказал о своей семье чуть-чуть. Он сам из Венесуэлы. И, я извиняюсь, из Венесуэлы, потом жил из Гватемалы, из Африки. Он говорит, его дедушка, когда он убежал из Европы, он приехал в одном костюме. Клюм, ничего. В одном костюме. И это первое, что он продал. Костюм. Он говорит, в течение 2 лет у него было 2 фабрики текстильных в этом месте. Один, впоследствии, один из самых богатых людей этого места. Теперь, таких историй я слышал множество. Кто-то мне рассказал тоже. Пара одна, они поехали в туристическую путевка в Австралию, вот эти, в те места, да, на пароходе. И их завезли в какое-то место, Тасмани. Есть такой какой-то остров. Чем он был знаменит? И есть еще там еще какой-то остров. Еще, то есть это был полный край света. В свое время, так сказать, была английская колония, туда ссылали всех самых отъявленных преступников, туда подальше. Там сидели 2 брата-еврея. Я уже забыл их имена. Так вот, там им рассказали эту историю. Почему? Потому что они, когда там делали им экскурсию, то все время это имя какое-то одно, вот эта площадь такая-то, все время такое имя. И каждый раз там, скажем, Коэн, да? Площадь Коэна, и это здание Коэна, и это Коэн, и Коэн, они что, кто там? Какое-то еврейское имя. Мы спросили, о чем речь идет? Он говорит, были там, значит, 2 еврея сидели в тюрьме. Через год после того, как они оттуда вышли, они уже скупили полострова. Теперь... Как-то это происходит. То есть, это конкретно как-то происходит. Да? То есть, и действительно, мы видим, что какая-то вот среднестатистическая выживаемость экономическая, еврейская, она очень высока. Давайте обратим внимание, любое меньшинство, оно всегда находится с точки зрения экономической на дне того общества, куда не попадает. Эмигранты – самый типичный пример. Да. Всегда деньги где находятся? У тех, у стариков. То есть у тех, которые уже власть захватили перед этим, успели себе на карманы себе, и они не отдают никому. С деньгами никто просто так не делится. Приходится карабкаться, приходится искать, как это. И вот мы видим, что есть много групп, например, вот в качестве тест-кейс, да, Америка, да, большая Америка, туда все приезжают. Страна свободных возможностей. Мы видим все эти группы меньшинства, которые эмигрантов, которые попали туда. Самая, с точки зрения экономической, удачная группа, которая она там адаптировалась, это были евреи, согласно всех мнений. Согласно всех мнений. И даже наши эмигранты из Советского Союза, они там адаптировались гораздо быстрее, на гораздо более высоком экономическом уровне, чем все остальные, если сравнивать это вот просто как в чистом сравнении одно с другим. Снова, к чему мы это припишем? Естественно, мы припишем о том, что каждый из нас будет показывать на себя пальцем, говорит, я умный, я добился этого, я... Давайте обратим внимание на просто факты. Вообще перед уроком поинтересовался, а вот с точки зрения просто богатых людей. Какая доля евреев среди богачей? Среди богачей. Ну, сначала для того, чтобы понять и оценить, надо знать, какова доля евреев вообще. Сколько? Выясняется, что это 2%. 2%, если я не ошибаюсь. Я где-то себе должен... Я извиняюсь, ошибаюсь. 0,2%. 0,2%. По крайней мере, если это не ошибочные данные, но это реально то, что есть. Если мы берем действительно численность еврейского населения, известного сейчас в районе 14 миллионов и численность всего мира, то где-то так 0,2%. Теперь, сколько есть в богачей в мире, имеется в виду миллиардеров? То есть не, а которые имеют деньги. То есть миллионер сейчас вообще это не считается большие деньги. Это у нас квартира 1 000 000 стоит, миллионер вообще не чувствует. Миллиардеры – это богачи. Сколько есть миллиардеров? Так вот, оказывается, что процент, да, вот в этом списке, который есть миллиардеров, евреев 11%. то списки Forbes, которые публикуют, всех самых богатых людей в мире, миллиардеров, 11%. Ну как же так? 0,2%, а тут 11%. Ну, естественно, все знают прекрасно, и это уже тоже тут не обсуждается, но это тоже как-то связано с этим. Очень любят цитировать количество нобелевских лауреатов евреев. Тут вообще какая-то полная диспропорция, полная диспропорция. Да, то есть народ, который составляет 0,2%, а количество нобелевских лауреатов, оно четверть, да, 24, там, в зависимости от области, в которой есть, в физике 26%, это совершенно непропорциональные числа. Кто-то понимает, если посмотреть просто на политику, например, да, просто простой взгляд на то, что происходит. Например, можно ли объяснить просто разумным взглядом тот факт, что Америка, она поддерживает Израиль, и не просто поддерживает, а дает огромные суммы денег. Естественно, можно сказать, эти деньги они дают не для Израиля, а для себя, есть много, у них были есть какие-то выгоды. Всегда находится, сейчас мы, всегда есть какая-то естественная причина. Но только обратите внимание, та же Америка до 1967 года, чуть-чуть даже перед этим, а ее политика по отношению к Израилю была очень воинствующая и очень негативная. То есть они вмешивались, то есть в компании 1956 года, кто знает, Синайская компания, которая была, они те, которые, в принципе, пригрозили Израилю, понимаешь, по-настоящему вмешательством, если они не уйдут с Синайского полуострова. Они не давали никакого оружия. Ни одного доллара они не поддерживали Израиль. Кто поддерживал? Франция! Ближайшие друзья, кто миражи поставил нам, кто эти корабли, которые поставил Франция, она была сапакнейшек, она была те, которые продавали нам оружие, та, которая поддерживала нас на международной арене. Франция, это была основа. Теперь обратите внимание, в 67 году происходит переворот по разным причинам, это не наша тема, я просто не хочу. Франция полностью поворачивается на антисемитский, такой, так сказать, антиизраильский, даже, скажем, лад. То есть, кто помнит это сейчас еще, а вот предыдущие правительства вообще были по-настоящему антиизраильскими, очень полностью меняя, никакой поддержки, наоборот, только все против, и в ООН во всех местах, и внутренняя политика антиизраильская, и внешняя. Как только исчез у нас друг под названием Франция, появился друг под названием Америка. Ну, естественно, что люди, которые должны получить за эту зарплату, найдут причины. А любой интеллигентный человек только покопается, всегда найдет, естественно, причину, при этом речь идет. Но только посмотрите на протяжении всей истории, посмотрите на все. К чему все идет речь? Речь идет к тому, что когда мы видим, что что-то происходит один раз, ну, знаете, как есть поговорка. Один раз случайно. Два раза. Совпадение. Три раза. Ну, это уже не может быть случайность. Если мы видим, что в еврейской истории каким-то образом, несмотря на то, что в мире, где мы жили, да, евреи, среди которых они жили, было не меньше разумных людей. Снова, может быть, я тут говорю что-то личное. Например, сказать, я помню свою жизнь в Советском Союзе среди русского народа. И я бы не сказал, я знал много евреев, я знал много всего моего окружения. Я видел много-много разумных русских людей, талантливых людей. Я видел много разумных и талантливых евреев. То есть, может быть, тут и там действительно евреи, они блистали, они выделялись, у них личность была другая, она как-то выделялась, она была яркая, это все признавали. Все признавали. Особенно на фоне где-то там в глубинке российской попали какой-то еврей, они просто выделялись со своей личностью. С другой стороны, были мрачные личности, но очень талантливые. Очень талантливые. Почему же количество этих нобелевских лауреатов, оно меньше? Я уверен, если попасть в Китай, или там в Корею, или в Японию, там точно нашли бы вообще которые, сказать себе, посвящают себя науке и знаниям, и все знаниям. И мы видим результаты. 200 миллионов арабов. Два Нобелевского лауреата. Как это, почему происходит? Почему, несмотря на все, у евреев есть все время что-то, что они, почему они добились больше? Почему они смогли жить на уровне материальном больше, они что, такие действительно умнее? Ответ вообще нет. Приписать им эту хитрость или так далее, ну, сейчас мы дальше поймем, откуда, что и это тоже не поможет все это нам описать, потому что это свойство, которое обладает только отдельной личностью, это существует, но это не присуще всем, как нации, такого нету ничего, такого приблизительного нет никакого исследования, которое на это указывает. К чему речь идет? Когда мы видим, что подобные результаты, они из поколения в поколение, из страны в страну, и несмотря на разные преследования, и несмотря на все, что происходило, снова все в сравнении, даже в самые тяжелые времена, кто знаком с историей на Украине, Молдавии, оседлости, то самое место, где евреи жили, очень тяжело. Их же соседи, не евреи, жили еще тяжелее. Гоняли там войны, гражданская война. Все страдали. Евреи в первую очередь страдали, а все остальные. Те тоже страдали. Говорит нам Рабейну Бахи, что даже в самый темный период, в самый тяжелый период Творец нас не оставил. И самое большое чудо, которое есть, это чудо первое еврейского сохранения. Побили нас тут, мы тут расцвели. Побили тут, но мы тут расцвели. Этому нет никакого объяснения, каким образом, несмотря на какое место, тут ее не тут. В другом месте все это произрастает заново. Это есть то чудо, на которое он хочет обратить наше внимание. Он говорит, обратите внимание на то чудо, что, несмотря на все, мы как-то устраивались во всем этом, в тьме этой, в которой мы находились, каким-то образом мы жили. И жили по отношению к нашим соседям не хуже. А как он говорит, даже лучше. А то, что касается внутренней жизни, это совершенно дополнительная вещь. Ни в всяком сомнении, евреи, которые жили еврейской жизнью, они принципиально отличались от всей окружающей среды. Не говоря о том, что они, так сказать, по сравнению там, до эпохи просвещения, как называется, до 18 века, это вообще было день и ночь. Да, да, тот самый местечко, те самые, то, что закрытость, которую построили сами евреи для себя, там внутри они процветали. Там они, там, где было Тора, там, где было изучение, они жили духовной жизнью, и для них пройти все невзгоды, тяжести материальной жизни было гораздо легче, чем простолюдинам из других народов, которые они не имели то самое внутреннее вот этого духовного мира, который был у еврейского народа. Это и есть то самое чудо, то самое благословение, то самое милосердие, которое Творец дал нам. Это то, что Рабейну Бахи хочет подчеркнуть нам, снова и снова возвращая нас к этим словам пророческим, которые истории, и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрея их и не возношусь с ними так, чтобы истребить их, нарушить завет мой с ними. Напоминает, кто знает Тору, если вы помните, когда продали Йосефа в рабство, то странным делом, когда он там находился в переходе, в караване, то, несмотря на то, что, как правило, эти ишмаэлим, перевозчики, они перевозили нефть, и, как известно, не очень приятный запах, он попал на караван, который перевозил пряности и всякие разные эти парфюмерию. Ему там было очень приятно, даже очень хорошо. То есть понятие дин, правосудие, а есть понятие хесед. Есть иногда, тоже нам стоит всегда обращать внимание, когда приходит время какого-то правосудия с нами, и с нами что-то случается, обратите внимание, сколько есть милосердия внутри правосудия. Его уже продали, но по дороге было довольно-таки приятно, хорошо нюхалось. То есть он не страдал от этого, а вот было как-то хоть что-то. Это некий прообраз того, когда еврейский народ выйдет в изгнание, они будут тут и там болтаться на этом верблюде, в переходе этой будет крайне тяжело. Но, тем не менее, можно будет устроиться. Не до конца нас там пригибет. Теперь, это второе чудо. Третье чудо, которое тут не описывается, хочу обратить наше внимание, она тоже всем известна. Но только не знаю, сколько раз об этом нужно говорить, но, скорее всего, нужно снова и снова говорить, потому что тема очень чувствительна и очень-очень непростая. Тема антисемитизма. Тема животной ненависти, которая есть к еврейскому народу с времени появления его на сцене истории до сегодняшнего дня. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То есть у нас тут нет времени начать историческую ретроспективу всего этого явления. Но мы прекрасно знаем о том, что с момента выхода из Египта уже сами египтяне уже первые были, что называется, прародители всех антисемитов. Да. И впоследствии кнанские народы, и впоследствии все те народы, которые были вокруг все время существования еврейского государства. И тем более с момента, когда у нас был разрушен второй храм, начинается изгнание, и вдруг тут же моментально появляется целая религия, которая провозглашает ненависть к еврейскому народу как одной из так центральных основ своего существования. Нас обвиняют в том, что мы умертвили, повесили ихнего Бога. И этот кровавый навет, он продолжался тысячелетиями. Тысячелетиями. Если начать более, так сказать, внимательно, обращая внимание, то есть не входя снова во всю историю, то есть что было после этого, и за что нас не завидели после этого в Вавилоне, куда изгнание нас привело, а потом в Испанию, изгнание, следующий переход, который был, а оттуда после изгнания страшного, которое там было, разошлись по всему миру, и в страны Европы, и в страны Северной Африки, и по всему миру оттуда и дальше. Во всех местах были гонения, во всех местах были кровавые наветы. Везде была ненависть животное по отношению к еврейскому народу. И каждый раз этой ненависти была дана своя причина. И не просто причина, а причина, которую сами евреи порождают. Это не то, что мы плохи. Если бы они бы себя вели по-другому, мы бы их бы не ненавидели. Но только вот тут, я надеюсь, это вы хорошо знаете, повторим только в общем. За что евреев ненавидели? Всегда искали естественную причину. И всегда ее находили. Если снова пройтись так от начала до конца, мы увидим, что евреев ненавидели практически за все возможные прегрешения, только которые возможны. Например, и их ненавидели за то, что они фанаты. С другой стороны, их ненавидели за то, что они совершенно бесхребетны и не имеют никакой своего ориентира. Их ненавидели за их гениальность. Точно так же ненавидели за их тупость. Потому что среди наших находятся и те, и другие. Как говорится, евреи, если умный, то умный. А если глуп, то до конца. Было за что. Естественно, что были причины нас ненавидеть за то, что они все богаты, как мы сейчас, видите, дали хороший повод всем. Но среди нас было много и бедных, еще нас ненавидели. Снова это история Европы, снова и арабских стран тоже. Почему? Потому что они бедные, они там вот ничего не делают, они не как бы поднимают проценты неимущих в нашей стране. Ненавидели их. И ненавидели за трудоспособность, с одной стороны, а с другой стороны, за тунеядство. Находили и таких, и других. То есть, каждый раз находилась совершенно другая причина. Теперь, естественно, что в процессе мировой истории интересно проследить, как на это реагировал сам еврейский народ. Тоже об этом стоит сказать в двух словах. До конца 17 века, начало 18 века. Позиция еврейская, она была очень простая. Раввины, которые вели еврейский народ, они просто не реагировали, не знали, что это реальность, которая должна существовать. И поэтому все усилия надо же только для того, чтобы хоть как-то вот удар вот этого антисемитизма как-то уменьшить, как-то обороняться, как-то не дать себя быть побитым. С момента, когда начинается так называемая реформа в Германии, когда начинается отход от еврейского образа жизни, И появляются первые такие не связанные с второй, первое осмысливание всей жизни, не связанное с второй. Появляется желание первое, естественно, как реакция на антисемитизм, взять судьбу в свои руки. И тогда начинается эволюция. Вначале было провозглашено о том, что, смотрите, нас ненавидят, потому что мы отличаемся сильно от всех. Шел Мендельсон и сказал, будьте евреями дома, там отличайтесь. На улице будьте как немцы. Вы видите, сейчас будет хорошо. Нас перестанут ненавидеть. Ну, для этого было сделано реформаторское движение. Вообще поменяли все, что можно было. Перенесли субботу на воскресенье. Перенесли молитву вообще, все изменили. Убрали вообще слово Цион, да, Иерусалим. Все это нас не волнует. Мы, Барух Ашем, как они говорят, удостоились жить в самом просвещенном месте, культурном, в Германии. Надо сказать им спасибо за это. Говорить надо только по-немецки и так далее. Все вы знаете эту историю. Результаты вы тоже все знаем. Никакого антисемитизма это не решило. Они увели огромное количество народа, выбило их из еврейства, но никакой проблемы не решили. После того, как они не решили таким путем, то есть уже как только не пытались, они не получилось, пришла следующая идея. Если уже сделали шаг А, то надо уже сказать и Я. До конца. Значит, если мы оставили уже лоно еврейское, то а что нам еще страдать? Давайте теперь просто попытаемся раствориться среди народа, где мы живем. Тогда началось массовое прохождение христианства, принятие христианства, ассимиляция, смежные браки. Хотелось одного единственного – исчезнуть. Просто нету меня как еврея. Нету, я не существую. И вот, казалось бы, это должно было, это был бы, прочитайте книги тех дней, это был точно для них, называется Питарон Софи, это было явное окончательное решение вопроса антисемитизма. Уж точно после этого уже нет никаких причин для того, чтобы был антисемитизм. Мы как все, мы не отличаемся, нет все, мы оставили, мы даже уже записались в христиане. Что вы хотите от нас больше? Оказалось, что хотели. Поменялась эта ситуация. Что поменялось? Поменялась форма антисемитизма. Теперь за что их стали ненавидеть? Их стали ненавидеть именно из-за того, что они стали себя вести, как все. Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи и не лезли бы повсюду, как немцы. Кто сказал? А? Гитлер. Это Гитлер сказал. Они говорили, давайте мы исчезнем, как евреи, мы не хотим, все. И действительно было пару поколений, которые чувствовали себя, смотрите, какое благое дело мы сделали. Да, его, так сказать, и смешанные браки, и все, только уйти, нет, не хочу ничего еврейства. Пришел Гитлер, говорит, секундочку, а мы вас не хотим, вы нас просто влезли, вы тут знаете немецкий лучше, чем мы сами немцы, там поэты стали какие-то более такие, нам не хотим все это, не хотим все это вашего влияния, не хотим вашей этой культуры. И вообще, в принципе, он не понимая совершенно, Гитлер оказался просто той самой, знаете, это которая буба, как ее называют, марионетка в руках Бога, если написано в Торе проклятие о том, что ну-ну-ну, уйдете от меня, постигнет ваше наказание вас до третьего-четвертого поколения. Что он сделал? Что он установил? Он говорит, давайте, смотрите, меня не волнует, что ваша мама с папой, они уже один из них немец. Кто-то есть еврей, до третьего-четвертого поколения все в концлагерь. Все получили наказание. Они там, часть из них вообще были, я там, у меня только прадедушка еврей, в концлагерь. Все сбылось точно, как Тора сказывает. Все точно было сказано. И это не помогло. И тогда пришло следующий этап. Люди говорили, секундочку, ассимиляция не помогает. Ага. Ну, значит, есть другая причина. Причина в том, что мы рассеяны по всему народу. И знаете, что нам не хватает? Нам не хватает своего государства. Как только у нас будет государство, нас начнут уважать. К нам не будут относиться как к неким падшим, таким вообще, как отщепенцам, нас, так сказать, как только у нас будет государство, мы сами за себя постоим, сами отстоим себя, нас никто не обидит, ничего не обидит. Начался как против антисемитизма новое оружие, новая идея. Называется сионизм. первый глаз, сионизм, он как бы, то есть, по крайней мере, в духе частично, да, которая она описана в Торе, всегда возвращение в Цион, в Сион и так далее, это великая идея. Но что? Тот самый Герцль, который понял то, что ассимиляция ничего не привела, и тот самый пришел к идее, что лучше иметь свой национальный очаг один, где будет все, мы все евреи будут вместе. Это была колоссальная идея. И на первый взгляд, на первых порах, особенно после Второй мировой войны, когда возникло чудом, совершенно полное чудо, когда вдруг и Америка, и Советский Союз, и вдруг все согласились, это единственный раз, когда они согласились вместе вообще, и дали возможность возникновения еврейского государства. Обратите внимание, что произошло после этого. Что произошло после этого? Решили о том, что мы так, таким образом, мы, в принципе, больше не будет антисемитизма. Теперь, согласно всех мнений, самое опасное место для евреев, где? В Израиле. Самое опасное место. Вокруг нас 200 миллионов арабов с дикой яростью, с дикой ненавистью, которая просто невозможно себе даже открытой совершенно, с пропагандой антиеврейской, антиизраильской, которая просто самая дикая, которая есть, которая даже, не знаю, если сравниться с тем, что проходило в Германии. Ясно, четко, мы хотим уничтожить, выбросить в море, называют нас нехорошими словами и так далее. Сколько мы забетим? Это к тому, что тут сказано, да? Сколько нас не пытается тут уничтожить вокруг нас, верно? И мы действительно находимся в самом опасном месте, это пороховая бочка. Всем ясно и понятно, всем ясно и понятно о том, что следующая, ближайшая война, которая будет, совершенно не будет похожа на все остальные. Треть Израиля точно должен быть разрушен, согласно всех прогнозов. Ясно, очевидно, что это очень самое опасное место. Смотрите, что происходит вокруг. Все наши враги, самые ярые, которые хотят нашей смерти больше всего, они убивают друг друга, находятся в самых страшных условиях, которые только можно себе представить, живут бедно. А Израиль? Снова? Обратите внимание, можно снова искать какие-то естественные причины. Снова довольно-таки нормально живем. По большому счету, а ну спросите людей, Иерусалим – это опасное место в мире? Где опаснее жить? Скажите, в Лондоне или в Иерусалиме? Говорю, да вы что? Слово Иерусалим – это страх, это терроризм, это там убивают, там что-то не происходит. Мы живем в Иерусалиме. Самое безопасное место, которое есть. Тихое, спокойное, вообще нет никакого хулиганства, просто не существует. По крайней мере, в моем районе, не знаю, может быть, в другом. Вообще не существует, вообще. Хотите ходить днем, ночью, дети, все бегают, все открыто, да вообще… Полное спокойствие, нету бляйнара. Да, это несмотря на все, что мы окружены всеми врагами. Плохо у врагов. Они воюют между собой, убивают друг друга. Смотрите, что в Сирии происходит, смотрите, что в Ливане происходит, смотрите, во всех этих местах, там с их весной. У нас нормально. Экономика даже развивается. Процветает, все есть, несмотря на все. Это уже относится к второму чуду, которое есть. Снова подчеркиваю его. Третье чудо, о котором мы говорим, это антисемитизм. Жуткое явление, которое на самом деле не имеет никакого объяснения. Почему? Потому что столько, сколько искали ответов на вопрос, искали естественную причину. И таких причин огромное множество. Есть исследователи, которые насчитывают, которые говорят 20, из которых 40, 50 причин естественных, которые рассматривают, почему надо евреев, можно евреев из-за этого ненавидеть. Естественная причина. Но только тут возникает интересный вопрос. Каждый раз причина эта исчезала. Ну, естественным результатом что должно было быть? Должен быть исчезнуть антисемитизм, если причина исчезла. Давайте все, давайте. Причина исчезла, а антисемитизм продолжается, но нашел другую причину. И если мы видим, что тем не менее антисемитизм существует, значит, ни это, и ни другая, ни третья, ни десятая, ни двадцатая не является причинами антисемитизма. Что же да является причиной антисемитизма? Если ни то, ни другое, значит, за всеми ними кроется, называется причина причин. Причина причин. Только время от времени вылазит какая-то, естественно. Что за причина причин? Явно очевидно, что это есть неестественная причина. неестественно. И она у нас давно записана, каждый знает прекрасно. Она записана. Нас, мы Тору получили на горе Синай. Мидраш так и говорит. С тех пор, как мы получили Тору на горе Синай, ярда сина лолам. Ярда сина лолам. Спустилась, как только мы получили Тору, духовный закон, спустилась ненависть к обладателям Торы в этом мире. Почему? Потому что они обладают этой Торой, а не кто-то другой. Только Творец им раскрылся, а никому не другу. За этим кроется неестественная причина. Только за этой причиной стоит колоссальный механизм, который скрыт от наших глаз. Естественно, что тот, кто не хочет видеть его, не захочет. Но надо знать о том, что антисемитизм – это духовный закон, который Творец ввел в этом мире. Это типа термостата. Только для евреев. Нету подобного антисемитизма, да, антисемитизму по отношению к другим народам. Время от времени есть всякая фобия, да, какой-то, я знаю, кого-то ненавидит. Да. Седер прошли про какой-то этап, это ненависть, она переходит к другому народу. Но вот так, чтобы это было постоянно, и все время переходило из формы на форму, и состояло это антисемитизм, это уникальное явление. Нет никакого объяснения, кроме одного единственного, есть ему источник неестественный. Сам Творец установил его. Для чего он установил его? Очень просто. Где-то написано в истории неоднократно. Им бы хукотайте леху, вы им митцватайте шмеру. Все знают, что написано в недельном главе Бухукотай. Может быть, скажем в двух словах, самую тут заденем, самую основную претензию, которую мы слышим. Претензия, она, все ее знают, она озвучена хорошо, и есть как даже ее обыденная формулировка. Ну, где был Бог во время катастрофы? Тем самым, естественно, что хотят доказать, что если это произошла эта катастрофа, так много евреев погибло, значит, не может быть, что Бог это допустил, значит, его нет. Ну, во-первых, давайте спросим этих людей. У меня неоднократно было беседы с такими людьми. Как правило, спрашиваю, скажите, на ваш взгляд, Бог есть? Говорит, нет, не дай Бог, так что вы говорите. Значит, вы считаете, что Бога нет? Нет. Ну тогда, почему же вы спрашиваете, а где он был во время этой катастрофы? Его же нет, вы сами считаете, как же можно в одно и то же время предъявлять претензии к несуществующему Богу? То есть, это простая демагогия. То есть, претензию, где был Бог, можно предъявить только тот, кто считает, что он существует. Но только если он считает, что он существует, значит, он и знает, что есть у нас Тора. Ну, давайте откроем, что там написано. А там написано до всех этих событий, согласно всех мнений, имба хукотайте леху, если пойдете по законам моим и будете соблюдать мицвот, то я вам дам и благословение такое, благословение. Откройте, пожалуйста, одно за другим благословение, которое есть. Но если вы не пойдете по пути моему и не будете соблюдать законы мои, то вас постигнет. И дальше идет перечисление страшных проклятий, которые придут на голову еврейского народа. Они все как один сбылись. Кто знает эти все. Во время разрушения первого храма, разрушения второго храма и во время той самой катастрофы, которая пришла. Все заранее записано. Почему вы хотели оставить мою Тору? Когда началось просвещение, когда началась отход, когда началась реформа, когда началась ассимиляция в Европе, где она началась? В Германии началась. Раввины в Германии во всем мире кричали: евреи, остановитесь. Есть сахар, есть оныш, есть преступление, есть наказание. Мы все знаем о том, что если Творец, он не совершил, не этот мир сотворил лагефкер для просто так, для пребывания нашего в мире. За все есть, там, где есть цель, там есть и оценка цели. Неизбежно есть правосудие. Отойдем от Торы, пообещали, вот, посмотрите, постигнет наказание. Не, о чем вы говорите, смотрите, немцы самый культурный народ, вообще, посмотрите, как все процветает, все хорошо, ничего не прошло. Пока не собралась критическая масса, и когда все это взорвалось. И тогда действительно, что Творец сказал? Вы хотели быть более всего подобны культурному народу, как немцы? Пожалуйста, точно как написано в Торе. Я и отдаю вас в руки этого культурного народа. Пожалуйста, пусть он делает с вами, что он хочет. Вы же хотели быть на него подобным. И так вся еврейская история. Проследите ее, вы увидите все время тот же самый механизм работает. Как только евреи отходят от него, появляется жуткий антисемитизм, который говорит, ты от меня никуда не уйдешь. Об этом все уже заранее сказано и написано, у нас просто уже кончается времени. Так сказано в пророке Иехескель, так он говорит. И не бывает задуманному вами тому, о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню. Да, знаете, дерево – это потомки Исава, а камень – это потомки Ишмаэль. Не будет у вас этого. Задумка будет, я хочу все, я хочу быть как все, я хочу, чтобы меня не преследовали, чтобы перестать быть евреем, я хочу перестать. Не получится, не будет задуманными вами, потому что о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню. Жив я, говорит Всевышний, рукой твердой, десница простерцу, и яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, с которыми вы рассеяны. И у вас ничего не получится. Вы захотите спрятаться, захотите убежать. Как говорил тот поэт, ну, перестаньте сбиваться в кучку. Перепуганы, несчастны. Они не знали, что делать со своим еврейством. Сказал он, творец, свое получите. Вы не сможете убежать, не сможете спрятаться, я вас выведу в любом случае. Вы не сможете прекратить быть евреем. Не сможете. Это есть третье чудо, которое мы должны были видеть, рассмотреть тут, чтобы понять, какое благо Творец нам сделал. Для нас всегда антисемитизм – это что-то страшное, непонятное, угрожающее. Но и взгляд сверху, он обнаруживает, что это самое большое благо – это механизм сохранения еврейского народа. Как только мы отходим, приходит какой-то нееврей с дубиной. Пах, назад. Как сказал тот самый Гитлер. Где больше примера, который можно привести? Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи. И в принципе это ответ вообще всему, который это тому, что у нас написано. Есть ли какая-то панацея антисемитизма? Да, есть. Она снова написана в Торе. Если мы будем себя вести как евреи, будем на том уровне святости, истины, служения Творцу так, как действительно написано у нас, и изнутри души нашей, и во всех поведениях наших, когда мы качим шем шамаем, когда мы освящаем наши освящаемые деяния наши, то тогда все народы поклоняются. Пример этому во время царствования царя Соломона. Все народы мира вокруг пришли посмотреть на царствование царя Соломона. Это было пик, вершина еврейского существования. 2500 лет назад. Если только мы вернемся к этому, антисемитизм не только исчезнет, а наоборот, и придет те самые времена, которые описаны, которые должны осуществиться в конце дней. Это и есть описание прихода Машиаха, когда действительно еврейский народ, если он только вернется к своим корням, вернется к истинному соблюдению заповеди Торы, то тогда и отношение всех народов мира не только не будет, перестанет быть негативным, а наоборот, но они будут следовать еврейскому народу во всем, как пример. Тот самый светоч, который действительно дает свет всему миру. То мы чуть-чуть забрали больше времени. Естественно, тут есть гораздо больше, что сказать, но мы ограничимся этим. Всего доброго.